То есть вы должны знать терминологию, которая будет использоваться в этом и следующем семестре. Ну и, значит, первая у нас с вами тема – это виды изделий.
Виды изделий.
Значит, ребят, во время лекции у нас будут все время всплывать разные ГОСТы. По большому счету, в этом семестре они вам не пригодятся, они у вас идут под следующий семестр. Кроме лекции, у вас с вами будет непрерывный производственный практикум, модная фишка, которую уже, правда, обкатали, вот она как раз ни разу не поменяется от того, что было у ваших старшаков. Ведь у вас будет еще один преподаватель нашей кафедры, и, к сожалению, у него каждый раз что-то по-новому, что придумается, то и будет. Он у нас очень-очень старенький, часто что-то забывает, но ГОСТы держит свою память, вот посреди ночи поднимешь и вам расскажет. Вам надо будет делать отчет, маленький, очень простенький, но надо будет придавать ему наукообразность. Он должен выглядеть так хорошо, как будто вы прям все-все-все изучили по дисциплине. И, естественно, вам надо делать разные умные оценки. Самое простое – ссылаться на ГОСТ, то есть вещь, которая обязательно к применению, которую оспаривать нельзя, независимо от отрасли. Поэтому у нас с вами идут ГОСТы. На всякий случай их напишите, естественно, на РК. Я не помню, будут они у вас или нет, думаю, что нет, просто ГОСТы. Вот, соответственно, вам надо просто уметь эти ГОСТы читать и ориентироваться. Значит, ГОСТы, как вы помните, я думаю, что вам должны были рассказывать на начерте. ГОСТы бывают у нас двух видов, они бывают системные и внесистемные. Системные отличаются от несистемных очень-очень просто, у них нет точек. То есть здесь идет сначала раздел, потом уже номер, дальше идет ГОСТ. Естественно, в системных ГОСТах, базовых ГОСТах, идут просто обычный номер. Считается, что это те ГОСТы, которыми вы должны пользоваться в любом случае. Вы должны знать их чуть ли не наизусть, но иначе вы у нас не специалисты. Значит, если у вас стоят точки, то все это вне системы. Это ГОСТ применителен к конкретным условиям, ну и дальше у нас идет тема разработки. Значит, когда будете защищать отчет, у вас будет все время идти следующим вопросом. Приводите какой-нибудь ГОСТ, например, вот этот, у него будет 68-й. И препод так хитро пришелится и говорит, ну что ж ты такой старый ГОСТ взял? Ребят, на самом деле он не старый, ГОСТы обновляются. Проходит проверку каждые 2, 3 или 4 года, в зависимости от того, к какой конкретно отрасли относится этот ГОСТ и насколько он важен для производства. Если изменения какие-то есть, они вносятся, старый ГОСТ ликвидируется, и у него ставится новый номер, когда внесены последние изменения. Если ничего нового не придумали, то ГОСТ пересмотрен, подтвержден, поставлена звездочка и остается ровно в таком же виде, какое было, чтобы не перепечатывать. Поэтому ГОСТ 68-го года может быть проверен хоть в этом году, хоть в прошлом. То есть быть вполне себе свежачком и работать еще как. Так что, если вас начинают спрашивать на тему старины, да нифига подобного. Ну, типа, просто надо было что-то спросить. Так вот, значит, ГОСТ вот это вот конкретно у нас определяет изделие как... Любой предмет или набор предметов, подлежащих изготовлению на предприятии. Ну и что у нас здесь хорошего? Под предметом подразумевается предмет труда. Было такое условное название. То есть все, что вы производите, все, на что вы тратите свое время, свои силы, свои ресурсы, ну, естественно, финансы, все это предмет труда. Дальше решили, что это название устарело, потому что очень широко стала использоваться автоматизация. И тогда сделали более нейтральную формулировку «предмет производства». После этого прошло еще какое-то время, и эта фишка не прижилась. То есть все как перепечатывали из того учебника предмет труда, так и перепечатали. Поэтому сейчас просто опускают это вот дополнение. У вас это просто предмет. Ну, то есть явно у вас имеется какая-то физически реализуемая сущность, которую вы тратите чего бы то ни было, тратите много, но в итоге получаете прибыль. Поэтому, когда у вас на рубежке будет вопрос предмет труда, предмет производства, это одно и то же, вообще не путайтесь. Ну и второй момент. Предприятие, значит, называется предприятие-изготовитель, это стандартная формулировка. Поэтому, когда вы будете что-то там расписывать, должна быть именно эта формулировка предприятия-изготовителя. То есть не фирма. Это вообще уже какие-то старые 90-е, про которые никто не помнит. Было так давно, что уже неправда. То есть предприятие-изготовитель – это стандартная формулировка, именно ей вы должны пользоваться. Значит, это у нас с вами определение. И давайте теперь рассматривать. У нас есть классификация. На рубежке у вас будет два вида классификации. Вас будут спрашивать про типы изделий и про виды изделий. Ну и рассматриваем их по порядку. Значит, в зависимости от назначения выделяют следующие типы изделий. Значит, у нас еще будут виды. Вы просто должны себе на пальцах представлять, что типы – это категория, и она более широкая, более вместительная, чем виды. Не путайте на рубежке, иначе ошибетесь. Значит, типов всего два. Первое – основного производства. Это изделия, служащие для реализации. Простыми словами, это любые изделия, на которых направлен наше предприятие-изготовитель. Что бы там ни производилось, все равно именно это будет изделие основного производства. На него тратится время, на него тратятся ресурсы, и именно его потом продают или поставляют по какому-то договору. После этого получают прибыль. Если прибыли нет, тогда это производство просто не идет. Ни одно предприятие не начнет изготовление, если не просчитает экономическую выгоду. Поэтому именно то, что вы продаете, это у вас и будет изделие основного производства. На РКО вас будут задавать вопросы, приводить какие-то конкретные названия важных деталюшек. Ну и, естественно, все эти деталюшки будут основного производства, мы даже не будем сейчас перечислять, какие именно, просто потому что это уже конкретные изделия на продажу. Чтобы вас не спросили, вы говорите, что это основное производство. Ну и второе, всякий пожарный, это у нас вспомогательное производство. Это изделия, служащие для собственных нужд предприятия-изготовителя. На рубежке вас просят привести примеры изделий вспомогательного производства. Здесь обычно каждый пускается в фантазию. Ребят, не советую этого делать. Я не сомневаюсь в ваших возможностях, но тем не менее, давайте лучше запишем примеры, которые подойдут гарантированно. Значит, например, режущий инструмент. Станочные приспособления. Подложка-держатели. Значит, это в одно слово подложко-держатели. И контрольная измерительная аппаратура. Это у нас с вами первая классификация. Теперь переходим ко второй и пишем. В зависимости от наличия или отсутствия составных частей, все изделия делятся на первое – неспецифицированные. То есть не имеющие составных частей. И второе – специфицированные. Имеющие составные части. Ну и в соответствии с этим
Выделяют следующие виды изделий. Теперь уже идут виды. И расписываем виды, их больше, их уже 4 штуки, но тем не менее, первая – это деталь. То есть, не специфицированное изделие. Из однородного материала. На рубежке просят привести примеры деталей. Вы говорите литой корпус. Или маховик без арматуры. Значит, мы с вами сказали, что деталь не имеет составных частей, ну раз она не специфицированная, и кроме того, она должна быть из однородного материала. Поэтому на всякий случай пометьте, что в случае детали допустимы покрытия. В случае детали. Мы все про детали. Формальное покрытие – это нанесение какого-либо слоя, ну, обычно другого материала. Покрытие нужно для того, чтобы выполнять защитную функцию, придавать лучший внешний вид, ну или упрочнять что-то, то есть улучшать какие-либо конкретные свойства. Естественно, глупо улучшать что-то тем же самым материалом, поэтому формально покрытие является совершенно другим материалом или даже смесью других материалов. Но вы наносите покрытие тонкой пленкой, этот слой настолько мал, что по сравнению с общей толщиной вашей заготовки, на которую наносите покрытие, он пренебрежимо мал. Его действительно не учитывают, и поэтому можно считать, что деталь с маленьким слоем покрытия является однородным материалом. Норвежки вас будут спрашивать примеры, поэтому, чтобы особенно не выдумывать, просто напишите хромированный винт. Хромированный винт.
Это детали тоже, да?
Это пример детали с покрытием. Значит, винт у нас, естественно, является деталюшкой. Это самая простая крепежная деталь, которую можно придумать. Она используется чаще, чем болтик, ну, примерно на одном и том же уровне. То есть, ну, проще, наверное, только гаечка. Соответственно, эта крепежка у вас должна выполнять определенные функции и быть надежным соединением. Проблема в том, что очень быстро происходит ржавчина, идет коррозия за счет окисления. Поэтому нужно улучшать качество поверхности. Для этого делают покрытие. Покрытие обычно идет хромирование, самое простое. Хром очень плохо соединяется с кислородом, поэтому окисление гарантированно идет медленно. И тонкий слой позволяет читать хромированный винт, все равно детали. Ну и, собственно, еще один момент, который вас тоже будут спрашивать на рубежке. Значит, пишем. Пишем, деталь является первичным сборочным элементом. Для любого прибора является первичным сборочным элементом для любого прибора. И это очень-очень важно. На рубежке у вас будут приведены примеры приборов. Это будет дан какой-нибудь манометр, его марка, составные части. Будет какой-нибудь блок питания, будет какой-нибудь микроскоп, электронный, весь из себя, супер-купер. Фишка в чем? Вас даже спросят, ну и что же здесь является первичным элементом? Независимо от того, какой конкретно прибор вам приведем в качестве вопроса, вы говорите деталь. Так, все, у нас пример, потом продолжим.
Это вид изделия?
Нет, это как деталь.
Мы продолжаем виды изделия. Мы рассмотрели первый спереда до переменки. Первый – это деталь, записали про него все. Теперь у нас идет второй. Второй – это у нас сборочная единица.
Это
специфицированное изделие. чьи составные части соединены на предприятии изготовителя. Сборочными операциями. Только у вас будет два вопроса. Первый вас спрашивает, имеют ли сборочные единицы составные части, объясните почему. Вообще, только очень любят такие составные вопросы. Вы должны ответить на все. То есть и ответить, и объяснить. Значит, естественно, имеет, вы говорите «да», а в качестве объяснения просто по определению, потому что сборочная единица – специфицированное изделие – это имеющие составные части. То есть просто по определению сборочная единица есть составные части. Второй вопрос хуже. Вас просят перечислить сборочные операции. Их очень-очень много, поэтому, ребят, пишем внимательно. Значит, он – свинчивание, сочленение.
Это что такое?
Это у нас сборочная операция.
А,
угу. Какие бывают сборочные операции? То есть вы соединяете составные части сборочной операции, а именно у вас идет свинчивание, сочленение. Дальше
клепка. Сочленение пишется.
Свинчивание, сочленение, да. Дальше клепка. Клепка. После нее сварка. Дальше пайка.
Майка.
Дальше опрессовка. Опрессовка. Прессовка.
Прессовка.
Ну, почти. Так, дальше склеивание.
Прессовка.
Сшивка. И укладка. Значит, это все сборочные операции.
Спасибо.
Какие народ придумал, какими пользуются, по крайней мере, приборостроение. Значит, они у нас даны именно так, как даны в гости. В гости приведены по очень простому принципу. Сначала самые популярные, потом реже применяющиеся, реже. Ну и укладка самая немодная фишка из всех этих. Значит, на РК вас просят привести пример. Вы можете приводить в любом порядке. Это не считается ошибкой. То есть, ну, как написал, так и написал. Единственное, что... Вас просят привести примеры, вы должны привести их всем. То, что мы записали, начиная с свинчивания и заканчивая укладкой. Если вы что-то пропускаете, вы отвечаете правильно, но не полно, у вас снимаются баллы. Поэтому, ребят, внимательно читайте вопрос, что спросили, то и пишем. Так, это у нас с вами все вопросы, которые есть. Больше здесь ничего не придумали. Так, единственное, что на всякий пожарный могут спросить по аналогии с деталью, попросить еще привести пример самой сборочной единицы. Поэтому давайте запишем сварной корпус и маховик с арматурой. Сварной корпус, маховик с арматурой. Пишем дальше. Третий вид изделия – это комплекс. Это специфицированное изделие.
Комплекс.
Нет, там комплекс именно. Значит, это специфицированное изделие или и группа. Ну, то есть несколько специфицированных изделий, переводя на русский язык, одна или несколько. Значит, дальше. Несоединенных на предприятии изготовителя. Сборочными операциями. Но выполняющие взаимосвязанные функции. Ну, НРК, тут вам задают два вопроса, тоже два вопроса. Первый, приведите примеры комплекса. И вы говорите, прибор с выносным блоком питания. Прибор с выносным блоком питания. или ракетный комплекс. Второй вопрос, который может быть у вас по этому поводу, вас спрашивают. Приведите характерную особенность комплекса. Ну и вы гордо говорите, что для комплекса характерно. Ярко выраженная зависимость элементов. Это у нас был третий вид и четвертый последний. Здесь пишем комплект. Это группа специфицированных изделий. Не соединенных на предприятии изготовителя сборочными операциями, и представляющих собой набор изделий вспомогательного характера.
Изделия?
Набор изделий вспомогательного характера. И НРК опять просит, приведите пример комплекта. Вы говорите комплект контрольно-измерительной аппаратуры. С этой темой все. Пишем новую. Производственный и технологический процесс. Ну, начинаем с определений. Мы определяем первый процесс. Значит, производственный процесс – это… совокупность действий предприятия-изготовителя для превращения предмета труда из заготовки в деталь. Ну, что называется, чисто на пальцах. Значит, когда вы что-то делаете с вашим изделием, то есть как-то обрабатываете, улучшаете, доводите размеры, что угодно, он является заготовкой, то есть полуфабрикатом, сырником, с которым еще надо что-то соорудить, чтобы он принял вид, заданный техническим заданием и заказанный непосредственно у вас заказчиком. Как только вы достигли совершенства в этом деле, то есть у вас точно такие формы, как хотел заказчик, точно такие же шероховатости и прочные тесностные параметры, как хотел заказчик, это уже перестает быть заготовкой, становится деталью. После этого вы ее просто берете, продаете или поставляете по договору. Больше на ней ничего не корпят, ничего с ней не делают. А это очень важно. Фишка еще в том, что каждая обработка и заготовка называется по-своему. Когда у вас будет домашнее задание, вы будете делать именно полуфабрикат, вам его упростили. До конца вы его доводить не будете, это упростить задачу. И при этом у вас будет только заготовки, то есть никаких деталей. Обычно пишут деталь такая, деталь такая, нет у вас еще домашнее задание и детали, не путайте. ДЗ, ладно, переправим, вот НРК это очень-очень важно. Вы должны четко различать эти два термина, но, естественно, не совершать путаницы, не допускать ее. Так, теперь мы переходим к техпроцессу. Значит, у нас есть такой же вместе с тем. Выполнялся последний раз в 1982 году. И, в принципе, этот ГОСТ, наверное, покруче, чем предыдущий. Его можно считать базовым ГОСТом для всего приборостроительного производства, потому что в нем даны термины и определения всех понятий. Если у вас возникают какие-либо затруднения, вы не знаете, как по-умному что-то назвать, как обозначить какой-то процесс или найти разницу между одним и другим схожими процессами, там, не знаю, полирование, шлифование, тогда вы не думаете, открываете просто этот ГОСТ, находите в правильном порядке нужное вам определение и, собственно, ссылаетесь уже именно на эти ГОСТы. То есть это, наверное, самый любимый ГОСТ, у нас будет встречаться чаще всего. Когда надо будет дать какое-то определение, будем ссылаться именно на него, ну, раз уж так повелось. И этот замечательный ГОСТ, в свою очередь, определяет технологический процесс, как... часть производственного процесса. Содержащую целенаправленные действия. По изменению. И определению состояния. Предмета труда. Дальше НРК у вас спрашивает, какое понятие более широкое, производственный процесс или технологический процесс? И вы говорите?
Производственный.
Производственный. Это правильно. Так, ну, естественно, наш техпроцесс, мы будем рассматривать теперь же в частности, его нужно как-то исполнять, он должен как-то идти, и поэтому нам нужны средства выполнения технологического процесса. И рассматриваем их, пишем. К средствам выполнения технологического процесса относят. Выполнение технологического процесса относят. И начинаем разбираться. Относится много чего, практически все, что можно придумать. Это, естественно, разделили на группы. Поэтому пишем. Первое римское. Средство оснащения. То есть совокупность орудий производства, в свою очередь включающая в себя. Совокупность орудий производства, в свою очередь, включающие в себя первое, уже пошли обычные арабские, первое, оборудование. Куда в определенной части технологического процесса оборудование, запятая, куда в определенной части технологического процесса помещают заготовки и средства воздействия на них. Вам потребуются примеры, пишите внимательно, здесь важна последовательность, ребят. Поэтому пишем литейная машина. Дальше пресс. Дальше станок. И дальше испытательный стенд. Это все, что касалось оборудования. Дальше пишем второе арабское. Оснастка. Оснастка. В определенной части технологического процесса дополняющее Используемое оборудование.
Выполняющее.
Используемое оборудование. Вам опять-таки потребуются примеры, поэтому пишем последовательность тоже важна. Пишем литейная форма. Дальше пресс форма через дефис, пресс дефис форма. Дальше штамп. И дальше модель. Теперь почему важна последовательность? Чтобы не путаться на рубежке. Здесь вас попросят не просто привести пример, а вас спросят, например, какое оборудование используется, если у вас в качестве оснастки чего-нибудь. Ну, например, спрашивают модель. Вы смотрите, модель — это наша четвертая оснастка, отлично, значит, используется четвертое оборудование. И вы тогда отвечаете, испытательный стенд. То есть вам не нужно думать, они друг другу соответствуют. Первый пример в оборудовании соответствует первому примеру в оснастке. Второй пример в оборудовании соответствует второму примеру в оснастке. Они идут парами, и вас будут спрашивать именно про эти пары. Просто не путайте порядок, который мы записали, это будет отлично. Еще у вас будет вопрос по разновидностям самой этой оснастки. Естественно, ее намного больше за все время использования придумано, чем оборудование. Поэтому пишем, в зависимости от назначения выделяют. Следующие типы оснастки. И давайте буковками, чтобы их различать от общей нашей классификации. Значит, А – приспособление. Оно служит для установки или направления предмета труда. Для установки или направления предмета труда. И Б. Инструмент. Он служит для непосредственного воздействия на предмет труда. И с арабскими цифрками, с буковками. Все это входит у нас первое римское средство оснащения. Дальше пишем второе римское наладка. Это подготовка оборудования и оснастки к выполнению определенной части технологического процесса. На рубежке вас просят: приведите примеры наладки. Вы говорите: установка приспособления, далее переключение скорости или подачи. Но условие подачи 1D, с 2D будет ошибка.
Там или?
Да, или. Скорости или подачи. Так, и третий пример здесь — настройка заданной температуры. И тут, ребят, тоже есть нюанс. Значит, все. Эти примеры, естественно, взяты из ГОСТа. Поэтому, когда у вас в вопросе «приведите примеры» или «перечислите примеры», вы описываете все, что мы записали, все три примера, как есть, так и есть. Но есть билет, в котором говорится «приведите два примера наладки». А все обычно, ну что, примеры скатывают, все. Поэтому, ребят, ваша задача выкинуть какой-то один, который вам не нравится, и оставить два любых. Если два примера, вы должны написать именно два примера. Напишите три, ну, получается, что вы ответили правильно, но привели лишнюю информацию, вы теряете баллы. Поэтому, ребята, читайте, что у вас спрашивают. То есть, если у вас три примера, а надо два, ну, пожертвуйте каким-нибудь одним. Пусть у вас останется два любой последовательности. Но именно должно быть два. Просит два, приводите два. Просит просто пример, приводите все, что есть в лекциях. Так, и пишем дальше. Третье римское. Под наладка. Да, была наладка. Теперь под наладка. Это дополнительная регулировка. Оборудование и оснастки. Для восстановления достигнутых при наладке значений параметров. То есть мы с вами записали классификацию всего, что нужно сделать исполнителю для того, чтобы у нас получился техпроцесс. Но для выполнения техпроцесса еще требуется рабочее место. Поэтому пишем рабочее место. Часть производственной площади цеха. На которые располагаются исполнители оборудование с оснасткой, исполнители, дальше оборудование с оснасткой. И дополнительные средства. Дальше у вас будет два вопроса на рубежке. Значит, первый у вас спрашивает, какое количество рабочих подразумевает исполнитель на рабочем месте? Ну, мы написали, что рабочее место включает исполнителя. Значит, это один или группа рабочих. То есть один и более, один человек уже может выполнять на рабочем месте операцию, процесс уже пройдет.
А вопрос какой был?
Достаточно. Вас спрашивают, значит, какое количество рабочих включает исполнители на рабочем месте? Ну, в гости указано исполнители. Ну, на этом, собственно, срабатывает, ну, типа, ну, исполнители, множественное число, но минимум два. Вот, на самом деле, нифигос, у вас одного человека уже достаточно, то есть один и более, один или группа рабочих. И второй вопрос, вас будут просить привести пример дополнительных средств. Ну, в принципе, можно придумать все, что угодно, чтобы не придумывать, на всякий случай пометьте. Это подъемно-транспортное устройство. И освещение. Под освещением здесь понимается очень-очень общее. То есть это начиная от проводов, по которым идет ток, заканчивая всякими лампочками, светильниками, как локальными, так и общими, ну, естественно, всякими включателями и выключателями. Поэтому просто говорите освещение, этого будет достаточно. Так, и у нас новая тема. Пишем структуры технологического процесса. Начинаем углубляться в технологический процесс. Пишем в зависимости от воздействия. На предмет труда. Технологический процесс идет. Первое. Последовательно. Если воздействия несовместимы. Нарко вас просит, приведите примеры несовместимых воздействий на предмет труда. Вы говорите, обработка поверхности и нанесение покрытия. Обработка поверхности и нанесение покрытия. И второй пример – литье и механическая обработка. Второе. Параллельно. Если воздействия совместимы. На рубежке вас просят привести примеры совместимых воздействий на предмет труда. Вы говорите литье и штамповка. Так, ну, соответственно, теперь переходим непосредственно к структуре, заявленной в названии темы. Значит, технологический процесс делится на операции. Значит, на рубежке вас спрашивают, зависит ли разделение на операции от того, как идет технологический процесс, последовательно или параллельно. Вы, естественно, говорите, что нет, не зависит, потому что как бы он ни шел, у вас все равно будут операции. Просто будут они идти дольше или более быстро вы сделаете ваши изделия, но неважно, операции будут в любом случае. То есть вы говорите, нет, не зависит. Значит, операции, в свою очередь, тоже имеют свои подвиды, поэтому пишем первое, технологическое.
А не зависит он от чего там?
От того, как идет, последовательно или параллельно. То есть в любом случае будет операция. Значит, первый вид операции технологическая. Она выполняется на одном рабочем месте. И называется по типу оборудования. Значит, это облегчает задачу, вас просят привести 5 примеров. 5, это очень много. Такая, кажется, вообще несметным количеством. Значит, вы просто вспоминаете оборудование, которое вы знаете. Если у вас шлифовальный станок, значит, операция будет шлифовальная. Полировальный станок, значит, полировальная. Слесарный станок, значит, слесарная. Там, токарно-винторезный. То есть просто тупо по названию станка. Что придумаете, то написали, это ваше. Значит, второй тип операции – это производственная. Она у нас вспомогательного характера. Вас просят привести пример, тут обычно с фантазией хуже, поэтому давайте запишем. Транспортировка. Самый простой пример производственной операции. Транспортировка.
Все?
Один пример. Все, одного хватит.
Там не 5, надо?
Нет. Вспомогательный характер, это интересно. Ну, естественно, операции вспомогательного характера мы откидываем. И дальше рассматриваем основное. Поэтому пишем. В свою очередь, технологическая операция делится. На переходы. Их тоже было два вида, поэтому пишем первое – технологический. Он выполняется одними средствами оснащения. Одними средствами оснащения при постоянных технологических режимах. Thank you.
При постоянных.
Технологических режимах. И второй, вспомогательный. Пополняется одними средствами оснащения при постоянных технологических режимах. И второй, вспомогательный. Он не приводит к изменению предмета труда. Но необходим для технологического перехода. Здесь может быть два вопроса. Первый вопрос спрашивает, какой переход приводит к изменению предмета труда? И вы говорите? Технологически. Да, это правильно, именно так отвечаете. И второй вопрос. Вас спрашивают пример, ну куда же без него, пример вспомогательного перехода. И вы говорите закрепление заготовки. Закрепление заготовки. Ну и самое главное, чтобы не было путаницы, на всякий случай себе пометьте. Простейшая операция состоит всего из одного перехода. Каким бы он ни был, всего из одного. Но это еще не конец. Видишь, в свою очередь, технологический переход делится на ходы. Их тоже два. Пишем первое. Рабочий.
Технологический переход делится?
Да, технологический переход делится на ходы. Первое. Рабочий. Это однократное перемещение. Инструмента относительно заготовки. Приводящие к изменению. Формы, размеров, качество поверхности, и свойств заготовки. Ну и в качестве примера вас приводит почему-то резьбу. Мы будем ее проходить, как наносится резьба, как она получается.
Просто резьба?
Здесь почему-то... Нет, тут немножко другая фишка. Здесь почему-то решили спросить вас про резьбу. У вас был вопрос, сколько ходов потребуется для изготовления качественной резьбы? Значит, ответ очень простой, 5-6. Фишка в чем? Вы получаете канал. Естественно, вам нужна определенная величина этого шага на определенном расстоянии. Вы можете получить это за раз, но вы запортите материал, и у вас будет очень плохое качество. Вас спрашивают не как получают резьбу, а как получают качественную резьбу. Поэтому вместо того, чтобы сразу получить вот эту вот вашу резьбу, изначально получают совсем маленькую, потом ее чуть-чуть углубляют, еще углубляют, еще углубляют. Каждое углубление – это один ход. Поэтому качественную резьбу, именно то, о чем спрашивают у вас рубежки, получают за 5-6 ходов. Не за 5, не за 6, вы указываете вот этот малюсенький диапазончик. 5-6. Но это, собственно, зависит от шага, такие тонкости вам еще не нужны. 5-6. Так, и второе, это вспомогательный.
А пример?
Нет, вас бы спрашивали здесь не пример, вас бы спрашивали, сколько ходов рабочих делается резьба качественная. Так, значит, вспомогательный – это однократное перемещение. Инструмента относительно заготовки. Необходимо. для подготовки рабочего хода. И вот здесь как раз у вас попросят привести пример. И вы говорите: перемещение резца на начало заготовки.
Перемещение резца
на начало заготовки. Но это еще не все. Кроме непосредственной структуры, когда мы делим на более маленькое, есть еще, скажем так, несистемные части процесса, которые обязательно должны быть упомянуты у нас в РК. Поэтому пишем. Первая фишка – это у нас прием. То есть законченная совокупность действий.
Прием – это к чему вообще относится?
Это входит в структуру техпроцесса, но отдельно от всего, что мы записали до этого. То есть просто продолжаем тему. Это тоже входит в техпроцесс.
Прием.
Прием – это законченная совокупность действий. Применяем при выполнении перехода. Или его части. И объединенных одним названием. Ну, примеры здесь не спрашивают и не надо. Поэтому переходим к следующей штуке. Пишем: позиция это. Позиция это фиксированное положение. Занимаемое неизменно закрепленной обрабатываемой заготовкой. Или собираемой сборочной единицей. Совместно с приспособлением. С приспособлением. Относительно инструмента. Или неподвижной части оборудования. При выполнении определенной части операции.
Определенная часть оборудования. Операция.